Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С сегодняшней нашей встречи я с помощью Божией начну цикл бесед, посвященных самому главному и важному, тому, что должно являться центром религиозной жизни каждого христианина. Мы с вами начнем разговор о божественной литургии. Само греческое слово «литургия» переводится на русский язык как «общее дело». Это значит, что литургия – это дело всей церкви, и это дело каждого крещенного человека. Каждый христианин обязан быть непременным участником этого дела, основного и центрального служения церкви. Но, к великому сожалению, то, что должно быть, далеко не всегда соответствует тому, что есть на самом деле. И этот печальный факт – реальность не только сегодняшнего дня. Уже с XVI века в нашей стране люди стали утрачивать евхаристическое сознание. И литургия постепенно перестала быть центром их жизни. Она перестала быть их делом. Обычно свою принадлежность к православной церкви люди подтверждают тем, что над ними было совершено таинство крещения, они носят крест на груди, дома есть икона, Библия, молитвослов, по которому они даже иногда молятся. Все это, конечно, само по себе очень хорошо, но только всего этого недостаточно, чтобы заявить о себе как о части Церкви Христовой. Да, сегодня большинство граждан нашей страны крещены в православной вере, но какой невысокий процент из тех, кто принял таинство крещения, стали людьми, по сути, церковными, участниками общего дела Церкви, божественной литургии. Ведь как часто бывает, принесут родители крестить ребенка, священник совершит таинство, скажет слова напутствия, его будут внимательно слушать, согласно кивать головами, затем пойдут с крестными родственниками и друзьями, шумно попразднуют это событие, как говорят в народе, помоют младенцу ножки. И все. Этим религиозная жизнь человека исчерпывается. И нередко бывает так, что второй раз он побывает в храме уже через много лет, и тоже его туда принесут, только уже не родители, а дети. И вперед ногами для того, чтобы отпеть. Вот по факту своего крещения такой человек принадлежит к церкви, а по сути нет. Да, крещение – это условие прихода человека в церковь, его духовное рождение. Рождение – это, конечно, очень важный момент. Но ведь люди-то рождаются для чего-то, они рождаются для жизни, для того, чтобы возрастать, развиваться и приносить добрые плоды. А для роста и правильного формирования ребенку необходимо питание и воспитание. Если ребенка не кормить, то он просто умрет. А если не воспитывать, то он станет невеждой. Это пример из физической жизни. Но то же самое происходит и в жизни человеческого духа. В купели крещения мы получаем духовное рождение. Новокрещенный человек – это младенец. В молитве из чина таинства крещения мы так и читаем: «Благослови настоящего младенца, вне зависимости от того, кто перед тобой, недельный ребенок или 80-летний старик, в данной ситуации по своему духовному рождению они ровесники». И далее новокрещенного надо кормить и воспитывать, дабы он возрастал в своем духовном развитии. И вот пищей-то, укрепляющей человека духовно и телесно, является хлеб жизни, о котором Господь говорит, как о самом себе, и который преподается людям за божественной литургией после совершения таинства Святой Евхаристии. Ну и, конечно, момент религиозного воспитания человека – это чтение Слова Божия, отцов церкви, проповеди, беседы, которые духовенство проводит с паствой, которые также происходят в церкви и призваны к нравственному возрастанию человека, к его просвещению и образованию, дабы он не стал на неправильный путь и не принял ложь за истину. Другими словами, вне церкви Если человек не принимает участие в литургии, не исповедуется, не причащается, значит, не может быть для него подлинной религиозной жизни, духовного возрастания и приближения к Богу. Даже если человек и крещен в православной вере. Известный догматист, доктор богословия, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Ливерий Воронов, в своей статье, которая называется «Евхаристия», пишет: «Крещение, совершаемое однажды и никогда не повторяемое, вводит нас в жизнь царственного священства, народа Божия, состоящую в непрестанном служении Богу. В Святой Евхаристии или Вечере Господней, которая постоянно повторяется и всегда включает в себя слово и таинство, мы провозглашаем и празднуем воспоминания спасительных дел Божиих, то, что Бог соделал в воплощении, жизни, смерти, воскресении и вознесении Христа, Он не делает вновь. Эти события уникальны, их нельзя ни повторить, ни раздвинуть во времени, и все же Сам Христос во всем, что Он сделал для нас и для всего творения, присутствует в Евхаристии. Именно в этом мы видим центр и кульминационный пункт всей сакраментальной жизни Церкви». Конец цитаты. Это означает, что крещение есть необходимое условие, через которое мы входим в жизнь Церкви. Но центральным нервом церковной жизни является таинство Евхаристии, которое совершается за Божественной литургией. Вот важность литургии, незаменимость литургии и обязательность для каждого крещенного человека участия в литургии обуславливается тем, что во время этого богослужения совершается самое великое таинство – Святая Евхаристия. Многие отцы церкви называли Евхаристию таинством таинств или таинством церкви, потому что именно Евхаристия является собой церковь, ее сущность, ее основу, ее божественную природу. Апостол Павел так и пишет: «Когда вы собираетесь в церковь», а затем апостол говорит о том, как надо совершать Евхаристию. «Когда вы собираетесь в церковь, не собираетесь идти в церковь, как в здание или помещение, но вы становитесь церковью тогда, образуете из себя церковь тогда, когда вы совершаете Евхаристию». Значит, где есть Евхаристия, там есть и церковь. И где есть церковь, там есть Евхаристия. Поэтому мы не можем понятие церкви ограничивать лишь только одним известным определением из катехизиса митрополита Филарета Дроздова, что церковь есть общество людей, объединенных общей верой и так далее. Сообществ людей, объединенных между собой общей верой, интересами, идеологией, всегда было немало. Ведь некоторые из таких организаций проповедуют ценности, схожие с христианством. Более того, многие группы людей откололись от церкви. По-разному это происходило причинам и в разные времена. Мы такие отколовшиеся от единого тела церкви группы обычно называем раскольниками или сектантами. Но сами-то они себя именуют церковью. К тому же иногда с прибавками, подчеркивающими их значимость. Они могут себя называть «истинная церковь», или «самая истинная церковь», или «подлинная православная церковь» и так далее. Фантазия в этом направлении работает беспредельно. Но все эти церкви, в кавычках, как возникали, так и исчезали. Их бытие в этом мире непродолжительно. Но Христос-то сказал о церкви как о том, что будет жить и действовать до скончания века. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». А это значит, что церковь будет всегда, и как бы врата ада, как бы темная сила не действовала против церкви, будь то внешние гонения или попытки внутреннего разложения и смуты, желаемого результата дьявол не добьется. Церковь нельзя уничтожить. Уничтожить можно то, что церковью не является, просто сообщество людей, человеческую организацию, как бы она себя ни называла. Но дьявол не может уничтожить церковь, потому что он не может уничтожить Бога. А церковь – это и есть живой богочеловеческий организм. Богочеловек Господь Иисус Христос жил среди людей и своим воскресением из мертвых победил дьявола, но и после его вознесения феномен богочеловечества продолжает свое существование в жизни, основанной им церкви. Поэтому мы не можем говорить о церкви просто как о человеческой организации, как только о сообществе людей, объединенных одной верой, общими идеалами, целями, ценностями. Подлинное значение того, чем является церковь, мы находим в посланиях апостола Павла. Апостол Павел говорит о церкви как о теле Христовом. «Он есть глава тела церкви, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей, скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь. Разве вы не знаете, что ваши тела – части тела Христа? Мы многие составляем одно тело во Христе». И еще я зачитаю один текст из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Это 12 глава. Единственное, что хочу предупредить, я его зачитаю не из синодального, привычного нам текста, а из последнего нового перевода, поскольку он более соответствует оригиналу. Звучит это так. Апостол пишет. «Возьмем для сравнения человеческое тело. Оно одно, а органов в нем много. Но при этом все органы, хотя их и много, составляют одно тело. Таков и Христос. Ведь все мы крещены одним духом, чтобы стать одним телом, евреи и греки, рабы и свободные. Всем нам было дано испить одного духа. Ведь тело состоит не из одного органа, а из многих. Если нога скажет: «Я не рука, я не принадлежу этому телу», разве от этого она перестает быть частью тела? Или если скажет ухо: «Я не глаз, я не принадлежу этому телу», разве оно перестанет быть частью тела? Если бы все тело состояло из одного глаза, как бы оно слышало? И если все тело ухо, как бы оно обоняло? Однако Бог поместил все органы в одном теле и каждому из них отвел место по своему усмотрению. Будь все одним органом, где же тело? И вот в результате органов много, а тело одно. Глаз не может сказать руке: «Я в тебе не нуждаюсь», или голова ногам: «Я в вас не нуждаюсь». Напротив, те органы, которые кажутся наиболее слабыми в теле, оказываются насущно необходимыми. А те, которые кажутся наименее почтенными, их-то мы и укутываем наиболее тщательно. И с самыми неприглядными обращаемся с наибольшей заботой, какой не требуют более красивые. Но Бог так соединил органы в теле, придав достоинство тем из них, у которых вне тела его нет, для того, чтобы в теле не было разногласий, и все органы заботились друг о друге. И если страдает один орган, плохо и всем остальным. Если в почете один орган, радуются и все остальные. Вы все вместе тело Христа, каждый из вас один из его органов и часть тела». Конец цитаты. Вот на основании вышеприведенных текстов из посланий апостола Павла можно сделать следующий вывод. Церковь есть тело Христово. Христос – глава этого тела. А каждый из нас является частями или органами тела Христова. И у каждого из нас в строении тела Церкви есть свое место, свои функции и свои обязанности в соответствии с теми дарованиями, которые мы получили от Господа. Но ведь каждая из частей человеческого тела, каждый наш орган, живет и действует не автономно, а в силу своей причастности всему организму. Но вот попробуйте перетянуть кровеносные сосуды на руке или на пальце. Прекратится подача крови, и это закончится омертвением, гангреной конечностью, то есть ее смертью. Не могут части нашего тела жить в оторванности от самого тела, не получая крови. Это то, что касается нашего физического организма. Но эта аналогия должна нам помочь понять, что членами Церкви Христовой, органами его тела, нас делает только причастность или причастие Христу, когда в нас сообщается его кровь, и мы становимся с ним одной плотью, о чем сам Господь свидетельствует в Евангелии. «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Значит, через Евхаристию мы становимся причастниками Христа, причастниками его земной жизни, и наследниками жизни вечной. А также причащение святых христовых тайн является источником и залогом нашего воскресения. «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Идущий хлеб сей жить будет вовек». Вот почему святой Игнатий Антиохийский называет тело и кровь Христовы лекарством бессмертия, противоядием против смерти. Ведь Бог единственный, кто обладает бессмертием и вечностью, обладает по своей божественной природе, но мы, люди, будучи смертными и ограниченными, можем быть причастниками жизни вечной в том случае, когда становимся частями бессмертного Бога, когда нас сообщается Его кровь, и мы составляем одну плоть. Незадолго до своих страданий Христос, обращаясь к ученикам, сказал: «Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». «Я лоза, а вы ветви». А что такое лоза? Лоза – это дерево. А из чего состоит дерево? Дерево – это ствол, корни и ветки. Но ведь Христос не сказал: «Я ствол, а вы ветки», или «Я корень, а вы ветви». Он сказал: «Я лоза, а вы ветви». А в понятие лозы входит и понятие ветвей. Ветви-то – это же часть дерева, часть лозы. А это значит, что если оставить в стороне образ лозы и ветвей, то Христос сказал ученикам следующее: «Вы, ученики, церковь – это часть меня. И как не могут ветви жить без лозы, потому что они питаются соком, который передает им лоза, так и человек не может жить без общения с Богом, без причастия Богу, без этих сообщающих сосудов, по которым нам подается кровь Христова, и мы становимся одной плотью, ветвями лозы, церковью Божией». Известный православный литургист, архимандрит Киприан Керн, в своем труде, который называется «Евхаристия», пишет: «Наше мировоззрение должно быть евхаристично, и жить надо в евхаристической настроенности. Иерей, а с ним и все молитвенное собрание, и всякий верующий должен в Евхаристии сосредоточить всю свою молитвенную жизнь. К евхаристической чаше приносится всякая скорбь и всякая радость. Они должны раствориться в ней. Евхаристия должна обнимать и освещать всю жизнь христианина, его творчество, его дела и порывы. Священнодействие, причащение.